Всех поздравляю с праздником Суккот. Хотя, конечно, мы сейчас уже находимся в его завершающей стадии. И наш сегодняшний урок мы посвящаем объяснению, что такое Ошана Раба и почему именно Ива. И поговорим о том, что, собственно говоря, мы ждем, почему мы именно в Суккот, именно в Ошана Раба мы берем Иву, почему мы именно ее трясем, и почему именно ее единственную бьем. Мы поговорим немного об этом. Окей. На самом деле эта тема, она, конечно, берет гораздо больше, чем час, и можно ее обсуждать на самом деле гораздо дольше и подробнее, но мы схематично, я тут сделал как бы свой рисунок, покажу вам немножко рисунки, которые я нашел. Окей. В общем, вот такой вот план урока. Беседа? Значит, о чем мы сейчас начинаем говорить? Окей, значит, давайте так. Во-первых, Ошана Раба, седьмой день Суккота, у него есть особый статус. С одной стороны, мы читаем читаем длинные псукей де зимра, да, как на шаббат, да, кроме нишмат коль хай. И Мишна Брура говорит, что даже в принципе на молитву в Ошана Раба не стоит брать кошелек на утреннюю молитву. Есть у него какой-то статус более святого дня, чем просто даже холямой. Но в конце Мишна Брура говорит, что после молитвы уже можно делать какие-то будничные дела. И как говорит Мишна Брура, кибеэмэс ухоль. На самом деле этот день будничный. Да? То есть мы видим, что у Ошана Раба, у него есть какое-то такое промежуточная стадия. Это не просто будничный день. Это он даже выше, чем обычный холямоэд, потому что в обычный холямоэд мы читаем просто-напросто обычные будничные псукей де зимра в начале утренней молитвы. Здесь мы читаем да, шабатные псукей де зимра без завершения, без нишмат коль хай. Но с другой стороны, это да, будничный день. То есть как бы вот эта вот двоякость, вот это вот как бы интересный статус этого дня, это то, что мы должны на это обратить внимание. В принципе, нужно разобраться со следующим моментом. Вообще, какой источник понятия Ошана Раба, откуда мы знаем, что вообще этот день, он особенный, и что такое Ошана Раба? Ну, как всегда, все источники мы должны искать где? В Талмуде. Да? То есть, тот, кто привык к стилю моих уроков, да, я стараюсь, по крайней мере, настолько, насколько это возможно, всегда указать источник всего из Талмуда. И всегда, как бы, наша кредо – это то, что мы живем Талмудом, да, то есть мы, все, источник всей нашей Торы – это Вавилонский или, по крайней мере, Иерусалимский Талмуд. Почему я говорю, по крайней мере, иерусалимский? Потому что вавилонский, он более аллахический, он легче отредактирован, и поэтому Аллаха идет по вавилонскому Талмуду. Так вот, что говорит вавилонский Талмуд и что говорит Мишна по поводу, в принципе, вот этого дня Ошана Раба. И, в принципе, есть вот эта вот идея, когда, что такое Ива и вообще Митцвас Арова, почему, так сказать, собственно говоря, берется Ива. А вот Мишна в трактате Сука, она говорит следующее. Мишна говорит следующее. Если у вас есть трактат Сука, 45-й лист А, вы можете открыть и посмотреть. Мишна говорит так. Митцват Арова Кейцат. Каким образом делалась заповедь Аровы? Змакома я лематом Иерушалаем. Было место под Иерусалимом, которое называется Мойцца. В Йордим Лиша мы туда спускались и брали мурбиус шеларова, большие ветки аравы, И каждый день в Зофим Ойсе Бецида Мизбех их ставили вокруг жертвенника. В Рошеем Кфуфин Аля Мизбех. И они свисали на жертвенник. Вот смотрите, я нарисовал, как это выглядело. Да? Как это выглядело. Секунду, хочу показать вам этот свой рисунок. Видно немножко, Раб Даниэль?
Видно, но немножко...
Давайте я вам покажу, что, как выглядел Мизбех. Значит, Мизбех выглядел вот так. Вот смотрите, вот так выглядел Мизбех, так выглядел жертвенник. Да? И... Секунду, видно? Да, вот так выглядел жертвенник.
Да-да, окей? Видно.
Вот, значит, это кевиш, по нему поднимались. И вот это то, что называется цидея мизбех. Стороны жертвенника, они выглядели вот так. То есть там у него было вот это вот триступенчатая такая, как бы, вот здесь видно, здесь это тоже, да? Трехступенчатый он был сделан, была ступенька вокруг, плюс был есод, это основание, и дальше, так сказать, верхняя часть. Окей? И был вот этот кевиш, это был подъем. Вот это вот назывался как бы, ну, трамплин такой, подъем к жертвеннику. Теперь я нарисовал это чуть-чуть. Давайте я вам прямо вот здесь в карандашом, за счет того, что карандашом, наверное, оно хуже видно. Вот давайте я прям нарисую ручкой, да? Тоже не видно, отсвечивает. Вот так вот это выглядело. Вот это вот, вот эти вот ветки, это и есть вот эта вот ива, которая свисала. Ее ставили, вот не случайно я здесь нарисовал, вот здесь ее ставили на вот это вот, на основании, потому что она должна была быть высотой, да, должна была быть высотой, должна была быть высотой 11 ама, да, должна была быть высотой 11 ама, чтобы свисать над жертвенником. И вот это вот, вот так она выглядела. Ее ставили на основание, и оно свисало над жертвенником. Вот это вот было, делали это каждый день в Иерусалиме. Каждый день делали, и при этом трубили, трубили в шафар. Выхоль йома макифин, и Мишна продолжает так. Выхоль йома макифин и самизбеах памахас. Каждый день...
Мендель, слегка, вы можете включить ваше видео? О, отлично.
Да-да, включил. Бехоль йом, каждый день делали, обходили мизбех памахас, однажды. В Оймре мы говорили «Оно Ашем Моишиено». И говорили, пожалуйста, Всевышний, спаси нас сейчас. Да? Если вы обратили внимание, то в этой молитве «Оно Ашем Моишиено». Да? «Оно» – это просьба, а «Ашем» – обращение ко Всевышнему. «Ойшио, спаси на». Обычно слово «на» понимают тоже как просьбу. На самом деле, это, я слышал это от раба Аврома Кубермана, что здесь нужно понимать слово «но» как слово «сейчас». «Ана Ашем, ойшио на», «спаси нас сейчас». «Ана Ашем, ацлиха на». И в седьмой день обходили мизбех шева паами. И поэтому это называется Ойшана Раба. Почему Раба? Почему она называется Ойшана Раба? Потому что в этот день обходили мизбех вокруг жертвенника 7 раз. То есть стояли эти ивы, да, вокруг жертвенника, а они обходили с лулавами, да, и с ивами они обходили их 7 раз. Вот это вот то, что здесь написано. И более того, если седьмой день выпадал на шаббат, то есть Ойшана Раба выпадала на субботу, то это делали и в субботу тоже. В субботу тоже обходили и брали иву, и в седьмой день. Поэтому говорят, что мицва с арова шева. Заповедь брать Иву была 7 дней. Теперь, с чем это связано? Но причем в 7-й день, как Мишна пишет, что они делали, срезали эту иву заранее, клали ее в золотые корыта, чтобы она не высыхала, и ставили ее вокруг жертвенника уже непосредственно в шаббат. Окей? А вот это вот такой был обычай, так это происходило в храме. Задает вопрос Гемара. Раб Даниэль, давайте вы будете принимать людей, которые приходят.
Да, конечно, я так и делаю.
Да, они, мне все время, они мне все время эти от заслоняют мне
экран,
немножко это мешает.
Конечно.
Так вот, на чем я остановился? Сбила меня эта стрекуза. О, так они брали, давайте вернемся, значит, на шлав назад, на стадию назад и повторяем. Значит, вот они брали это и в шаббат тоже. И именно поэтому этот день называется Ойшан Рава, да, большой день большой ивы, потому что в этот день обходили, то есть мы видим, что это была заповедь, но интересно, Гемара задает вопрос, почему, если мы лулав берем 7 дней. Почему мы берем лулав 7 дней? Это называется у нас зехер ле мигдаш. На самом деле, бегвулин, то есть в границах земли Израиля, в принципе, брали лулав сколько? Один день. Да? А почему же мы берем его 7 дней? Почему у нас есть заповедь брать лулав 7 дней? А это постановление Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай постановил, что с тех пор, как нет храма, мы берем лулав 7 дней зехер ле мигдаш, в память о храме. Окей? Задается вопрос, если так, почему же иву мы не берем 7 дней? То есть, если завтра с утра мы должны будем отложить лулав в какой-то момент, да, и взять иву, и ей потрясти, почему мы не делаем это каждый день? Ведь почему мы берем лулав каждый день? Потому что это зехер ле мигдаш, память о храме. А почему иву? Иву тоже в храме приносили каждый день. Почему мы не берем ее в течение всех 7 дней холамойда? А Рамбам отвечает так, и Гемара приводит немножко другой ответ в другой редакции. А Рамбам приводит это немножко в своей редакции. Но смысл заключается в том, что в принципе в Торе мы не находим заповедь о приношений ивы на храм. Это Аллаха ле Моше Мисинай. Это закон от Моше Синайской горы. И нет в Торе никакого на самом деле нам сообщения о том, что мы должны делать, брать иву в течение 7 дней. Ставить ее вокруг храма, обходить. Ничего такого вообще в Торе нет. Это Аллаха ле Моше Мисинай. Поэтому все, что связано, написано в Торе прямым текстом, мы делаем этому зейхе, память. А то, что есть Аллаха ле Моше Мисинай, мы делаем ей память только один день. Вот так вот мы показываем разницу в этих двух заповедях. Но на самом деле, с точки зрения Торы, заповедь из Торы, как бы закон Торы, это и брать в храме 4 вида растения каждый день. Во всей земле Израиля брали до разрушения храма, брали лулав и трога, а досим только в первый день. Если так получилось, что ты не пришел в храм, в принципе, все же должны прийти в храм в Суккот, правильно? Ты не пришел в Иерушалай. Так вот ты там, человек болел или там не мог дойти, какие-то были у него проблемы там с духовной чистотой. В любом случае, он брал лулав только в первый день. Человек же, который приходил в храм в Иерушалаим, он брал лулав каждый день, когда он приходил в храм. Окей? И там же делали иву в храме. Приносили ее и брали, и обходили с ней жертвенник. Мы же делаем всего лишь один раз память о Библии. Почему? Хотя это закон Торы, и его тоже. Только разница, что это прямо написано в Торе, а это традиция от Моше Рабейну Синайской горы. Но статус как бы заповеди, Ива, это та же заповедь, взять ее в храме было, как и взять Лула. Понимаете, что я имею в виду? Это понятно этот момент? Теперь вот этот вот обычай, да, очень есть интересная вещь, которую нужно тоже сопоставить ее. Есть еще одна вещь, о которой в Торе тоже ничего прямо не сказано. Но она, да, толкуется из Тора, она выводится из намеков о Суккот жертвоприношения. То есть те же жертвоприношения, которые приносились в Суккот, там есть четыре изменения. Вот когда мы говорим, сколько быков приносилось, там их было каждый день, они уменьшались там, с 13 до 7, и мы говорим, что 70 быков приносились, и это было напротив 70 народов мира. Да, то есть мы молились о дожде для всего мира, о изобилии дождя в течение периода дождей о всем мире. Но интересно, да, что откуда в принципе знается, что возливается вода на жертвенник в течение Суккота. То есть не только вино вместе со всеми жертвоприношениями наливают на жертвенник, но и воду возливают на жертвенник. Откуда мы это знаем? За это оказывается намек, четыре раза в Торе упоминается это жертвоприношение вина, и каждый раз там есть дополнительная какая-то буква. И эти четыре дополнительных буквы, они получаются слово «маем» – «вода». Из этого мы знаем, что есть «алаха ле Моше Синай», есть закон от Моше Синайской горы, что мы должны взять и делать возлияние воды на жертвенник в Суккот. И отсюда мы знаем весь смысл праздника Суккот. Есть несколько разных смыслов у праздника Суккот, сейчас мы про них поговорим. Но праздник Суккот, один из его смыслов, это праздник, в который просится и постановляется, что будет с водой на весь год. Понимаете? Получается интересное сопоставление. Если мы сопоставим вот это вот намек на воду в суккотних жертвоприношениях. И если мы сопоставим, что Ива тоже абсолютно неизвестная заповедь, получается, что две эти вещи, они связаны. И получается так, как Ива, она растет на реке, и она называется в Торе Арвей Нахаль, Ива речная, да? Сейчас в наше время придумали такое устражение, да, типа покупать иву, которая растет именно у рек. На самом деле наши мудрецы давно уже написали, что ива должна быть не обязательно растущей у реки. Это просто сорт, да, ив, они обычно растут у реки. Но это не значит, что нужно брать именно иву, растущую у рек. Но, в принципе, ива – это дерево, которая символизирует и которая растет, так Гемара говорит, растет у большого количества воды. Да? И ива, она символизирует вот такую вот водоизобилие. Именно поэтому берется ива, и она приносится в тот праздник, когда просится о воде. Вот это вот такая интересная идея, которая стоит за ивой. Да? Ива, она на самом деле является символом просьбы о воде и о изобилии воды. Тут есть интересное еще сопоставление, которое тоже нужно здесь упомянуть. Ну, вы все знаете этот самый известный мидраш, да, который говорит, что все четыре вида растений, они символизируют какие-то доли в народе, да. Значит, есть у нас доля народа, это часть народа. Это те люди, у которых есть и вкус, и запах. То есть это и Тора, и добрые дела, это Этрог. Те люди, у которых есть только вкус, это лулав, то есть это как финиковая пальма. У них есть вкус, это Тора, но они не занимаются добрыми делами. Есть люди, которые занимаются только добрыми делами, это Адас. И люди, которые на самом деле у них нет ни Торы, но у них нет ни добрых дел, они Ива. То есть у Ивы, у нее нет особых заслуг ни в Торе, ни в добрых делах. Но интересно, что еврейский народ без нее не имеет той силы, которую имеет вместе с ней. Ведь если у человека есть три кошерных вида, у него есть хороший трог, у него есть прекрасный лулав, у него есть замечательная досина, у него нет ивы, самый простой, самый дешевый, который растет у любой реки, то его далит миним не стоит ничего. То есть это приходит и говорит, говорит нам такую вещь, что без ивы мы, какие бы мы знатоками Торы не были, какими бы мы делали бы, не были бы людьми, которые делают добрые дела, насколько бы мы не были вкусны своими знаниями Торы вместе с добрыми делами, по отдельности, все три вида без простых людей, они на самом деле не имеют силы. То есть Всевышний таким образом это символизирует. И более того, мы видим, что самая мощная вещь – пропитание, вода и изобилие – оно зависит от того, что мы должны принести иву к жертвеннику. Понимаете? Мы должны взять самого простого человека и принести его в самое святое место в храме. В одно из самых святых мест в храме. Да? Это место жертвоприношения. Что такое место жертвоприношения? Там написано, что как бы это символ, как бы условно, как бы мы, конечно, должны понимать, что это только символика, но это место, где как будто бы жертвенник, он называется, что он охель, он ест. То есть жертвоприношение, например, вот там есть такая алаха, да, что на жертвоприношение, на вот этом кевише, на вот этом на подъемнике, да, вот здесь вот была гора соли. Гора соли. И это, на горе соли коины, когда поднимались с кусками жертв, они вот так шли, да, они должны были взять эту соль и просолить жертву, прежде чем положить на огонь жертвенника. Что это означает? Точно так же, как мясо без соли есть невкусно, прежде чем положить жертвенник в огонь, его просаливали, это мясо, на каждую жертву нужно было просолить его обязательно с солью, потому что это символизирует, что точно так же, как мясо кушается с солью, так же и жертвенник он кушает с солью. И вот это вот что получается? Это место, где как будто бы, так сказать, приносится символика еды, да, эти жертвоприношения, в это место приносится самое простое вот это вот растение, и оно надвисает выше всех жертвоприношений. То есть, если бы вы сейчас, у меня вот этот рисунок, у меня он такой, как бы, я все-таки попытаюсь еще раз его, да, смотрите, вот она, эта ива, она, вот он этот жертвенник, и вот эта ива, смотрите, да, видно, Даниэль, видно?
Да, видно, конечно.
Вот это ива, она нависает. Я ее так нарисовал, она нависает над жертвенником. Вот он, жертвенник. Вот эти вот края, да? Эти края, это такие вот два, четыре угла были таких, да? И вот эта ива, она нависает. Получается, она получается выше всех жертвоприношений, да? То есть, что это значит? Это значит... Сейчас, секунду, я вернусь к себе. Да, это значит, что на самом деле вот эта вот простая ива, которая самая простая, что Всевышний хочет, что для него выше всех жертвоприношений, которые мы можем принести, принести самих себя, самых простых, какие мы есть. Даже если у нас нет особых добрых дел, нет особых знаний Торы, мы приходим к жертвеннику, да, к месту, где как бы Всевышний берет, как будто бы берет еду, то есть эти жертвы, они, я понимаю, это все символика, надо понимать, как бы какие-то глубокие вещи за этим заложены, да? Но принести туда нужно самого-самого простого человека из еврейского народа. И он будет выше всякой жертвы, понимаете? Нужно обязательно, чтобы эта ива, она возвышалась над жертвенником. Не кошерно, если она будет ниже, она должна быть выше. Почему она выше? Потому что вот это Всевышнему важнее, да? Когда мы все придем, самые простые, какие бы мы ни были, придем к жертвеннику, вокруг Всевышнего встанем, и вот это вот то, что получается, вот это вот квинтэссенция того. Теперь, и вот этот день Ойшана Раба, да, он называется, да, обратите внимание, каждый день ходили вокруг храма, да, вокруг жертвенника и просили: спаси нас, спаси нас. Да? А в седьмой день 7 раз обходили. Да? Значит, в седьмой день 7 раз. Да? А что это значит? А мы знаем, что, так, что это за 7 дней Суккота и что это за 7, седьмой день, что он выражает, какое качество. И что это за 7 обходов. А для этого нужно посмотреть, в принципе, нужно посмотреть в Седер Ойшан. Да? Седер Ойшан, когда мы его делаем, то Седер Ойшан, он напротив 7 качеств, так называемых 7 медот, 7 качеств, которыми Всевышний спускает свое управление в этот мир. То есть он проявляет свое управление этим миром через 7 качеств. Какие-то качества, они все упоминаются в Деврей Йомим, да, царь Давид называет, и мы говорим это каждый день в Шахаре, там написано, это отрывок из Деврей Йомим, из летописи еврейского народа, которая является частью 24 книг Танаха, то есть то, что называется Тура Невиим Ктувим. И есть вот это вот Деврей Йомим, летопись, да, летопись всего мира, да, человечества, сотворение первого человека и летопись царей Израиля, там в том числе. И там написано от имени царя Давида вот этот вот капитул, вот эта глава, когда он благословляет Всевышнего. И он говорит, царь Давид, «Леха Ашем Агдула, величие, ваагвура и мощь, да? Ваатиферет и великолепие, ваанетцах и вечность, да? Веагоид, это тоже своего рода великолепие, да, то есть есть разница между тиферет и гоид, надо разобраться, в чем она, да. Леха Ашем Амамлеха, ваамитнасели холерош, тебе Всевышний царство, и ты возносишься над всеми, да. Кихоль башамами варатся, еще, так сказать, тебе все на земле и на небесах. Это качество, значит, мы сказали, нецах, вечность, потом гойд, еще раз великолепие, потом качество называется есод, основа. То есть тебе, ты основа и на небесах, и на небе. И дальше леха ашемам леха, тебе Всевышний царство. То есть это качество малхут, да, качество царства. Теперь, и это же, этому же соответствует и ушпизин, то есть каждый день к нам в Сукку приходят к нам в Сукку, каждый день приходят наши, каждый день ушпизин. Вот у нас каждый день ушпизин, и вот у нас в первый день к нам приходит Авраам, во второй день Ицхак, в третий день Яков, в четвертый день Йосеф, но это на самом деле спор Зора и Ари, так сказать, да, кто к нам приходит в четвертый день, либо Аарон, либо Йосеф, да, где нужно поставить, вот здесь Йосеф это качество Есод, Аарон – это качество великолепия. И вот Моше – это нецах, вечность. И по всем мнениям, в седьмой день – это Давид. Да? Давид – это царство. Царство. Теперь смотрите. Вот эти вот 7 качеств. Да? И это Авраам. Это качество Гдула. То есть то, что называется у нас Хесед. Ицхак – это качество Гвура. Это то, что называется мощь или Ират Шамаем, богобоязненность. Да? Или качество суда. Яков – это тиферет. Что такое тиферет? Это сочетание двух вот этих вот качеств. И гдуля, и гвура. Это Яков, и это Тора. То есть Тора – это эмес, это качество истины, и оно есть сочетание и гвура, и гдуля. Как это понять? Да? Понять это нужно следующим образом. Что когда у нас есть, что такое качество хесед, да, милость или добро? Безграничное, оно может быть разрушительным, да? Что такое качество, если будет много-много-много воды? Бесконечное количество воды, это наводнение, да? Нужно поставить границу. Так вот, что ставит нам правильные границы? Качество суда. Но если будет только суд, не будет никакого влияния, не будет никакого момента давать что-то, то будет только ограничение. Поэтому Тура, она говорит, насколько должно быть ограничение, насколько должно быть распространение. И вот это вот великолепие, вот это сочетание, и это же и есть качество рахами, милосердия, это есть основа Торы. Окей? Теперь дальше есть у нас качество, это нецах, да, или и год, да, и у нас там есть, мы говорили, что есть у нас спор между Зором, кто там у нас на четвертом месте, или Моше Рабейну, или Слиха, или Аарона Коэн и Йосефа Цадик, да, вот, но если у нас там есть Аарон, это год, да, великолепие, и потом у нас есть нецах, качество вечности, это Моше Рабейну, опять же, продолжение Торы. И вот эти вот семь качеств, и вот этот каждый день Суккота, он несет какую-то какое-то качество, какое-то вот это вот значение. Теперь, Войшана Раба, если вы обратите внимание, посмотрите на Сидур, то каждая Акафа, каждый обход Бимы, да, он тоже соответствует какому-то качеству. В конце каждой Акафы, каждого обхода Бимы, а Бима, место чтения Торы, написано, что оно у нас вместо жертвенника. То есть точно так же, как в жертвенник обходили семь раз, мы в Войшана Раба обходим Биму, место чтения Торы, возвращение чтения Торы семь раз. И на основании того, что Всевышний сказал Аврааму Авину, в трактате Мегила написано, что Авраам Авину сказал, как мои потомки будут искуплять свою вину перед тобой. Всевышний говорит, ну, будут жертвоприношения. А когда не будет? А если не будет жертвоприношения? Тогда, говорит, Всевышний ему сказал, они будут собираться в Бет-Мидраш, Бет-Кнесет, и говорить эти отрывки жертвоприношения, я буду им засчитывать, как будто они их принесли. Окей? А вот это вот то, что мы делаем. Мы обходим Биму семь раз, и это и есть наша возможность сделать Войшана Раба в наше время. И вот первый Акафа, она соответствует Мидата Хесед. И мы, если мы посмотрим в Сидуре, да, у меня есть специальный такой вот такая, Сидур для Войшана. И вот мы видим, что первая Акафа, она говорит, «Киамарти олам хесед ибане». Ибо я говорю, мир будет построен качеством хесед, качеством добра. Окей? И это первая Акафа, она отвечает за хесед. Да? И дальше, вторая Акафа, это гвура, мощь. Да? И так вот у нас, соответственно, третье, это Эмет ла Яков, Хесед ла Авраам. Эмет ла Яков. Вот такие вот, после каждой Акафы у нас идет вот это вот обозначение, к какому качеству она относится. Неймот бе именха нецах. Четвертая Акафа, видите, у нас нецах в Сидуре написано. То есть, не Йосеф и не Аарон, а сразу Моше. И дальше у нас есть год, да, Отчертно годха лешемаем, это Аарон. Это великолепие Аарона. И цадик ашем бихоль драхав, Всевышний милость во всех праведных, во всех своих путях, выхасид бихоль маасав. И он делает добро во всех своих действиях. Это качество Есод, это качество Йосефа. И в конце у нас есть качество, то, что называется... Вот, и видите, вот здесь вот приводится этот пасук, это отрывок из этого, то, что я говорю, из этого вот «Леха Ашема Гдула Ва Гбура Ва Тиферт Ва Нецах Ва Год Кихор Ба Шмай Муарац Леха Ашема Млеха». И вот это вот седьмое «Мам Лаха, тебе царство». Окей? Вот это вот что такое царство? Царство это, у нас это называют, что все качества они должны выразиться в каком-то действии, в выполнении. Так вот, Малхут, оно включает в себе все мидот, все качества бефоэль. То есть управление, соответственно, всеми качествами, это и есть Малхус Исраэль, царство Израиля. Это и есть Давид. То есть взять все качества, собрать их в единую мощную управляющую силу. Это и есть Малхут. И это и есть Ошена Раба. То есть это день, когда все влияния, которые были, так сказать, как бы на каждое качество, на каждое управление, на каждый способ и методику управления, взять их всех, сопоставить вместе и внедрить как управляющую силу. Вот это вот как бы идея, которая стоит за Ошена Раба. То есть это день, когда мы берем самых простых людей, да, и мы их приносим к жертвеннику, ставим над всем, и в этот день проявляется власть всех качеств, которые, так сказать, как бы по отдельности могли как-то действовать, мы сейчас их всех... И это поэтому это есть Машиах. Да, что значит Машиах? Машиах, его основное качество, его основная идея, которая за ним стоит, это все то, что Всевышний управляет этим миром как-то разрозненно. То есть мы это не видим. Кому-то там есть хесед, кому-то есть гвура, кому-то есть эмес. Вот это все по отдельности. Каждый из нас, мы же все живем под управлением Всевышнего, это же очевидно. Но это не видно. Машиах или царство Давида – это явное проявление власти Торы и власти Всевышнего. И поэтому, когда мы говорим, что вот этот день, как бы, да, он, чем он особенный? Что это и есть явное проявление Малхут Ашем, царство Бога, через его Машиах. Понимаете? Вот это вот как бы, если вкратце, да, очень-очень коротко, прям буквально галопом по Европам, это вот смысл Ошена Раба. Беседа? Окей. Беседа. Хорошо. Это по поводу вот этого Ошена Раба. Теперь обратите внимание, что после того, как мы сделали это Ошена Раба, мы повторяем то же самое, те же 7 проходов уже в Симхат Тура. Но есть принципиальная разница, да? Смотрите, какая есть принципиальная разница. Если в Ошена Раба этот обычай, он связан с Ивой и со смыслом этого дня, седьмой день, то в Симхат Тора этот обход из семя кафот, это уже берется день, который окончание Торы, и который Шмини Ацерет. Что такое Шмини Ацерет? В принципе, Шмини Ацерет это Йомтов, это праздник, когда Всевышний говорит: останьтесь со мной. Известный медреш. Останьтесь со мной. То есть, все, мы исправили весь мир. Пришел Малхут, царство Всевышнего. Оно проявилось, да? Оно показалось. Теперь Всевышний говорит: окей, есть те люди, которые заслужили остаться со мной. Теперь говорит Всевышний: останьтесь вы со мной. Что мы делаем? Мы еще раз показываем, что все, что было связано, вся Тора, все, что было, все, что мы прочитали, да, в течение всего года, да, мы опять показываем, что все это подчинялось 7 качествам управления, и в конце концов это все вылилось в Малхут Ашем. Вот это вот буквально, так сказать, на Аль-Кцель Мазлек, на краешке вилки, да, как говорят на иврите, на краю, на кончике ножа, по-русски говорят, да, на кончике ножа, это вот эта вот идея, которая стоит за вот этим повторением семи, и в Ошена Раба, и в Симхат Тора. Окей? А за это то, что мы поговорили. Теперь, даже если Машиах не обязательно придет, откуда вообще эта идея, что Машиах придет именно в Суккот? Потому что, когда мы читаем Автору, первый Йом Това Суккот, это там приводится книга пророка Захария, что все придут народы праздновать праздник Суккот в еврейском в храме после исправления, после войны Гог и Магог. Почему? Потому что на самом деле праздник Суккот, он как раз и показывает. У него есть праздника Суккот, у него есть две роли, которые есть у праздника Суккот. Праздник Суккот, он один из трех регалим. Три праздника, когда нужно подниматься в Иерусалим. И праздник Суккот, он заканчивает у нас осенний праздник. Он имеет как бы двойную роль. Что значит двойная роль? Он везде он завершающий. Праздник Суккот, он везде завершающий. И в Регалим, Песах, Шивот, Суккот он завершающий. И в этом самом, в осенних праздниках он тоже завершающий. Очень интересно, что во все праздники, Песах, Шивот, есть постоянная жертва праздничная, 7 овечек. А в Суккот есть 14 овечек. То есть как бы все постоянные, каждый день мы в течение 7 дней Суккота приносим 7 овечек. Заканчивается Суккот, опять 7 овечек, мы приносим 14 овечек в Суккот, пардон. А заканчивается Суккот, мы опять приносим Шмини Ацерет 7 овечек. То есть это говорит о том, что у Суккота есть две роли. Он огромный праздник. В чем его двойная роль? Он везде все завершает. Он везде все завершает. То есть вся этого мира у него есть тахлит, у него есть смысл. И поэтому Суккот он показывает, мы все ведем к Царству Всевышнего. И это вот это вот собирание урожая, смысл праздника Суккот, какой урожай этого мира? Показать власть Всевышнего. И поэтому Рош ха-Шана, Йом-Кипур, все заканчивается Суккотом. Так вот этот вот момент, да, что приходит Ошана Раба, и она является завершением праздника Суккот. Где проявится максимум смысла и завершения всего? Это будет, когда проявится в Царство Всевышнего. Поэтому придет ли Машиах именно в Суккот или не именно в Суккот, но все равно все народы будут приходить и праздновать праздник Суккот. Почему? Потому что этот мир, он на самом деле будет показываться, будет смысл творения этого мира, проявить Царство Всевышнего. Окей? Вот это вот то, что я хотел сегодня рассказать. Рав Даниэль говорит, что у нас есть 10 минут на ваши вопросы. Это было очень кратко. Но мне кажется, что мы как бы показали три основных момента. Мы показали, что Ошана Раба нигде не упоминается в Торе. Мы сказали, где на нем есть намек в Талмуде. Мы сказали, какой есть смысл у Ивы. И мы поговорили о качествах и поговорили о завершении, как бы Суккот, завершающий праздник, смысл его проявления Малхут Ашем, Царства Всевышнего в этом мире. Вот вкратце о том, чем мы поговорили. Сейчас можно задавать какие-то вопросы. Я уверен, что есть много вопросов, поскольку тема достаточно глубокая, и мы ее